Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в студии вновь протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя Великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
В эти дни, когда мы вспоминаем подвиг святых царственных страстотерпцев, вместе с ними мы вспоминаем и еще четырех человек, погибших вместе с царской семьей. Это Евгений Сергеевич Боткин, лейб-медик при особе его императорского величества, профессор медицины, приват-доцент военно-медицинской академии. Алоизий или Алексей Егорович Труп, камерлакей. Иван Михайлович Харитонов, повар. И комнатная девушка Анна Степановна Демидова. Кроме того, было еще множество людей, которые пострадали именно за верность царской семье, только уже в другое время. Ну, вот, например, известно, что были расстреляны генерал, граф Илья Леонидович Татищев и гофмаршал Василий Александрович Долгоруков, который, в общем-то, был другом императора Николая II, он его называл Валя. Они были расстреляны отдельно в другое время, потому что их не пускали в Ипатьевский дом. Они были расстреляны и брошены в районе, кстати, вот Ивановского кладбища, там, где мы, там, где наше радио находится. И, в общем, только по каким-то вещам при них найденным они были опознаны, и даже, в общем, мы сейчас даже и не знаем, где они похоронены, эти люди. Графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, личная фрейлина Александры Федоровны, и гофлектриса Екатерина Адольфовна Шнейдер были расстреляны в начале сентября месяца. Камердинер Волков, тогда тоже сидевший в тюрьме, ему удалось от расстрела сбежать. Многие эти люди могли избежать своей страшной участи, если бы отреклись от верности царской семье. Вот существуют воспоминания, существуют сведения о том, что царских слуг одного за другим вызывали в исполнительный комитет и предлагали им свободу, но все они отказались царскую семью оставить. Они даже писали расписки о том, что остаются в доме особого назначения, в Ипатьевском доме, добровольно. Сохранилась, например, расписка Алоизия Егоровича Трупа. «Желаю продолжить служить бывшему царю и подчиняться всем требованиям коменданта дома особого назначения. Считаю себя на равном состоянии, как и семья Романовых». Ну и принял смерть вместе с царской семьей. Вот какой урок мы можем извлечь вот из этой вот судьбы царских слуг, из этой истории? Ведь сейчас в наше время для нас отношения господа, слуги уже, ну, для большинства, по крайней мере, из нас не актуально.
Ну, почему? В принципе, мы пользуемся услугами в каком-то смысле. Сейчас общество услуг. Вот, когда приходят те или иные люди работать к нам, на квартиру что-нибудь делать кому-то.
Все-таки слуга – это немножко было особое такое звание, которое предполагало именно верность и преданность в идеале своему господину.
Ну да, в классовом обществе это все было развито, предполагало особый статус человека. Но здесь, конечно, это не связано с рабством, безусловно. То есть они могли отказаться. Вот. Почему я говорю, что это немножко все-таки кое-что другое? Здесь момент именно, что власть царя, она была освящена некоторым таким сакральным значением для людей русских. Человек не просто профессионально выполняет какие-то свои действия, или не только выполняет, как, например, врач Боткин, да? Но он еще видит в этом некоторый особый смысл, связанный не только с обществом, но и с каким-то предназначением, связанный с Богом, поскольку Бог установил такую власть, и эта власть освящена была помазанием, там была освящена присягой, верностью. И когда человек вот в это верит и служит, он, конечно, исполняет особое предназначение на земле. И поэтому для него вот это служение, связаны с тем, что он не может его оставить. Вообще человек не может оставить служение. То есть вот слуги, царские слуги, они осознавали это как служение, которое не могут оставить. Также вот и для христианина он взялся за какое-то служение, он самолично не может оставить его. Иначе он, если он сам оставит по своей прихоти, это очень плохо закончится, может, во всех смыслах этого слова. Потому что, ну, есть такое, наверное, слышали все такую поговорку, фразу «с креста не сходят, с креста снимают». Да? Вот это связано со служением. Человек, если взялся, это вышел на служение, то он не может его оставить. Служение становится частью его личности даже. Если он от него отказывается, он перестает существовать как личность в каком-то смысле этого слова. Апостол Павел в этом смысле сказал: «Горе мне, если я не благовествую». Поэтому царские слуги осознавали это как служение. Служение в церкви, служение духовное, служение, связанное с призванием их.
Кстати, если говорить о докторе Боткине, то тут на одном из первых мест, как следует вот из его писем, из воспоминаний, о нем было именно служение, высокое его понимание служения врача. Он не мог оставить прежде всего царскую семью именно как своих пациентов, которым он нужен.
Безусловно. И когда вот он был в Тобольске, например, в начале, там известно, что он лечил и просто и крестьян, и детей, причем лечил бесплатно, старался всячески облегчить участь, ну, в частности, царского наследника Алексея. В этом плане мы видим, что его служение, оно связано и как служение врача, и именно здесь вот, наверное, неразрывно все, что они и пациенты его были, и что они были люди, которые особым статусом наделены от Бога в стране, в России.
На тот момент уже ведь не было никакого статуса.
Одно это не было для многих, а для них, может быть, ничего и не изменилось. То, что произошло, это произошло насилие, разрушение, а люди шли до конца. Поэтому служение, оно всегда связано с тем, что человек имеет честь. Вот про кого можно сказать, что он имеет честь? Только про человека, который умеет служить. Если человек не служит, то он не имеет чести. Если человек только потребляет, например, но не служит. Ну, служение связано с бескорыстием всегда. Связано с тем, что ты что-то делаешь не за плату, а потому что это твое призвание, потому что это твое назначение на этой земле. И, кстати, вот недорослью называли именно кого? Мы все думаем, недоросли тот, кто не дорос, а на самом деле недоросли был вполне определенный титул. Это были дворяне, которые не служили, не были на государевой службе, их называли недорослями. Такой вот интересный момент. То есть человек так и не дорос, так и не вырос, остался недорослью. Вот в этом смысле то, что обязательно человек должен найти свое служение. Если он его не нашел, он не является человеком чести, у него нет чести, поэтому он не человек. Ему нельзя ничего доверить, такому человеку. Ему нельзя верить самому.
Вот это понятие такие взаимосвязанные. Честь и долг, да?
Честь и долг, да. Честь, долг связаны, только долг это то, что это сверху на тебя как-то возложено, там, законами, государством, еще чем-то. А честь – это внутреннее состояние человека, то, что человек сам хранит, то, что он ни при каких обстоятельствах не хочет это нарушить. Вот в этом смысле сильно отличается честь от долга, в том смысле, что человек внутри сам выбирает, как ему исполнять это все. А долг – это то, что по закону тебя обязывает совершить.
Долг, как мне кажется, еще и неразрывно должен быть в идеале связан и с каким-то, ну, христианским, наверное, миропониманием, мировоззрением, потому что, ну, вот солдаты, предположим, там, не знаю, вермахта или солдаты СС, они тоже выполняли свой долг, они выполняли свою присягу, они выполняли приказы. И, в общем, очень, как мы знаем из истории Германии, и потом, и большинство людей, людей и не ощущали своей вины за произошедшее, именно потому, что они считали, что они правы, они выполняли свой долг, они выполняли приказ. Поэтому выполнение долга без какой-то христианской оценки того, что ты совершаешь, наверное, невозможно.
Ну, кстати, вот эта проблема, мне вот показалась очень хорошо, она была рассмотрена Ремарком, такая у него есть замечательное совершенно произведение «Время жить, время умирать». И там вот показывается такой немецкий солдат, который понимает все, как вот что они делают. Ну, все равно ты же видишь, что ты делаешь, даже если тебе дают приказ, а ты же человек, и поэтому любой человек должен понимать, какой приказ он выполняет, в чем назначение этой войны. Поэтому солдаты, да, и, конечно, с них снимается определенная доля ответственности, как солдат, но как человек, он все равно на себе это ощущает, осознает. И вот эта книга заканчивается, конечно, пронзительно очень, когда вот они над всем этим размышляли, что они натворили вот в России. И в конце там они уже отступают, и вот он видит партизан, которых поймали. И он их просто отпускает. А партизан, он смотрит на него и стреляет, и убивает этого главного героя. То есть вот мы видим, что даже внутри этого исполнения долга, вот по этому роману Эриха Марии Ремарка, видим, что человек, да, он солдат, он должен исполнять долг, но он все прекрасно понимает, что долг он не должен, что война несправедливая, что много ужасов, много крови, много преступлений было совершено ими. И вот он пытается хоть как-то поправить, хоть как-то исправить это, выпускает партизана, а он его расстреливает. Это просто действительно так пронзительно написано им, потому что на протяжении всей книги этому герою сопереживаешь, как он размышляет, как он все это оценивает, он действительно такой вызывает очень глубокую симпатию. И когда вот его партизан расстрелили, ну, понятно, почему партизан так поступил, вот немец, враг, фашист и так далее, и он даже не задумывался об этом. И не мучило его, видимо, тоже никакое вот сомнение, что вот немец надо убивать в любом случае. А вот для него это очень важно, что вот он исполнил просто свой долг не только как солдат, но как человек. Он смог совершить поступок в конце, отпустив этих партизан, потому что он считал, что несправедливо напали на Россию, творили бесчинство во время этой войны. Поэтому вот мы видим, что, да, солдаты вермахта, которые творили эти вещи, но и там внутри человек мог что-то совершить, мог кого-то спасти. Таких примеров, кстати, немало было, а простые немецкие солдаты могли и спасать, там не было только одного только такого убийства и садизма. Там много было, конечно, страшного, это рассказывают очевидцы и по мемуарам, что происходило, это не может, никак невозможно осознать. Но и были солдаты, которые простые солдаты, которые пытались защитить, пытались спасти, пытались накормить даже. Это все тоже было, вот как вот я рассказывал, как вот это описано в этой книге. Поэтому долг долгом, а человеком должен всегда оставаться. Это самое главное, потому что человек слушает Бога. И это главнее, чем слушание людей. Вот эти нравственные требования, которые человек исполняет, являются главными в жизни человека. Поэтому для царских слуг то служение, которое они выполняли, оно было с ним, у них как бы это совпало. Внешний долг служения и ощущение того, что ты делаешь Божье дело. В этом смысле счастлив человек, у которого это совпадает. Служение Богу и служение ближним, служение обществу, в котором ты живешь.
Мне кажется, что в том случае, о котором мы говорим, вот, что касается отношений слуг царской семьи с самими царственными страстотерпцами, ведь в этих общих испытаниях, которые они прошли, я думаю, что, наверное, и какие-то вот эти классовые различия, вот какая-то дистанция, которая всегда не могла не существовать при дворе в общении между слугами и господами. она, наверное, не то что стерлась, но, по крайней мере, стала гораздо меньше. Потому что жили в одном доме, в общем, ели вместе, вместе там гуляли, преодолевали какие-то вот сложности в общении с теми, кто их охранял, кто их мучил всячески. И, наверное, отношения уже были не столько как вот господа и слуги, но в какой-то мере и между многими из них, наверное, это были уже и дружеские отношения. Это была такая преданность и чувство долга не только по отношению вот, к особам царского рода, а и по отношению просто к друзьям, к людям, с которыми вот прошел уже какой-то путь и... Не чувствуешь себя вправе их оставить перед лицом вот опасности, а хочешь как-то разделить с ними те испытания, которые им выпадут даже до смерти.
Ну да, вот этот момент второй, который можно отметить, почему они так поступили все, все как один царские слуги остались и вместе пошли на мученическую такую кончину, это ну, просто поражает, конечно. Но второй момент, который можно отметить, это то, что возникла вот эта любовь, это значит свидетельство о том, что вот царская семья, как именно человеческие качества, отношения внутри них. Среди членов царской семьи вот эти отношения, которые пронизаны по свидетельствам любовью, нежностью, тактом, деликатностью, они, конечно, были очевидны для тех, кто с ними сталкивался, видел это все. И это одно из лучших свидетельств, ну, насчет того, каким был царь, каким была вся царская семья, то, что люди его не оставили, захотели разделить полностью судьбу и идти до конца.
Когда говорят вот о долге друга, вообще об отношениях вот преданности между слугами и господами-друзьями, мне всегда, кстати, вспоминается прежде всего «Властелин колец» Толкина и отношения Фродо и Сэма.
Ну да, это удивительный, конечно, образ. Мне тоже в свое время, когда читал вот эти именно христианские отношения Сэма, что он служит просто тому, чтобы Фродо дошел, и его смирение... Его смирение, его желание всегда поддержать, оно, конечно, поражает. Вот Фродо смиряется тем, чтобы нести это кольцо, да, его разрушить. А Сэм смиряется, как настоящий христианин, чтобы идти до конца, чтобы ни на чем на своем не настаивать, как бы умолиться и полностью вот, поддержать миссию, которая является очень важной. Благодаря вот этому они и дошли. Ну, кто вот читал, кто смотрел, может быть, фильм, знает вот, это, вот эту историю, она, конечно, очень христианская по своему духу, по своему смыслу и замыслу самого автора. Говоря о слугах, об их служении, нужно подчеркнуть, что это возможно по-настоящему только в христианской, вот, только в христианском духе, когда человек исполняет главную эту обязанность, это любовь и смирение. Вот как, только в этом случае человек может по-настоящему служить. Если вот этих двух качеств нет, любовь, смирение и связанное с этим служение, человек не может нормально служить. То есть будет обязательно раболепие какое-то, будет обязательно желание скинуть себя вот это ярмо, там зависть появляется, ненависть, раздражение. А с другой стороны, это может появиться наоборот, властность, самодурство, да, высокомерие и так далее. Поэтому вот именно служение, оно как бы с двух сторон, если мы говорим про вот ту вот систему. Человек, который облечен какой-то властью, какой-то вот задачей, свыше облечен, у него задача, и он должен смириться перед тем, чтобы служить тем, что он делает. А те, кто рядом с ним, они смиряются и умоляются с тем, чтобы тот тоже исполнил. Вот это вот такое созвучие, оно и проявляется в служении. Собственно говоря, вся наша церковь, она именно устроена через церковь служащих и сослужащих людей. Сама литургия, как общее дело, именно связана со служением, что есть предстоятель, который является устами церкви, а есть те, кто сопереживают и тоже входят в эту молитву. И поэтому литургия может быть совершаться только в церкви. Нельзя совершать в этом смысле литургию одному. Это как бы нарушение смысла. Вот этот диалог постоянный должен быть священника и народа. Правда, сейчас у нас хор там, вот, но это, в принципе, в каком-то смысле это неправильно, что хор поет. Весь народ должен вторить, весь народ должен сопереживать вот этим, то есть вот этому богослужению. И дальше это раскрывается через то, что люди, которые приходят на литургию, друг друга узнают, друг с другом начинают общаться, жить, друг друга начинают любить. И, как говорит апостол Павел, друг друга тяготы носите, начинают носить тяготы друг друга, узнавать проблемы и служить тем, что входят даже в личную жизнь другого человека, хотя, казалось бы, он ну, какой-то такой чужой, не родственник, не сват, не брат, что называется. Вдруг ты в церкви встретился, на протяжении какого-то времени вместе молитесь, и вдруг происходит какое-то чувство родства, единства, которая вот помогает людям друг другу сослужить и, как я уже сказал, входить вообще в личную жизнь даже. В гости начинают ходить, дружить друг с другом, там, поправлять друг друга, там, обличать друг друга и так далее. Это все связано вот с литургией, с таким сослужением.
Если говорить снова, вот, вернуться к тому, что какой урок вот, мы можем извлечь вот, из судьбы слуг царской семьи, то, наверное, в наше время, когда уже классового общества никакого, слава богу, нет, наверное, прежде всего нам стоит думать вот именно о выполнении какого-то дружеского долга, да, или долга перед людьми, с которыми так или иначе нас связала судьба.
Да, дружеского и братского. Вот это именно вот этот момент дружеского и братского долга, когда мы видим, что кто-то несет служение, и кто-то, может, имеет миссию какую-то в этом мире, то мы, как друзья и братья, можем войти в эту миссию, если свою еще нам Господь не открыл, и через это приблизиться к своей миссии. Ну, вообще, вот видится такая, три ступеньки такие в служении человека, если говорить про церковную жизнь. Это первое, начать служить через богослужение, через литургию, как молитву, вместе объединившись, благодарить Бога. Потому что главное, что происходит на литургии, это Евхаристия. Потом мы начинаем друг другу помогать, так называемое социальное служение. Здесь мало, ну, требуется только твердость, терпение, вера и любовь. Но не нужно никаких особых, наверное, даже навыков иметь. У кого есть две руки, две ноги, всегда может найти, как послужить. Главное, браться за самые простые вещи вначале. И человек, который служит в церкви, вот, и в молитве, и в социальном служении, постепенно открывает для себя, что он видит, что в этом мире или в церкви, на приходе, в общине, среди его прихожан, среди той среды, в которой церковь живет, он видит, что он может еще сам лично что-то исправить. И таким образом он становится миссионером. Миссия – это тоже как бы как некоторое завершение служения. Но ее нужно увидеть, в чем миссия. То есть миссионер, он видит не только, что есть, что нужно сделать, но и видит, как это нужно сделать. Потому что видят многие? Там недостатки, там проблемы видят почти, очень много людей видят и там могут начать критиковать или там размышлять, вот, если бы там на моем месте я бы там сделал так-то, так-то и так-то, да. Вот. Но это не конструктивный подход. Конструктивный подход, когда человек видит проблему, и в какой-то момент ему Господь открывает, как ее решить. И человек говорит, вот я, Господи, берусь за это. Вспомним слова пророка Исаии, кого мне послать? Вот я, пошли меня. И также со служением, когда человек видит проблему и видит, как ее решить, он должен сказать, как бы ему тяжело не было, Господи, вот я, пошли меня, вот я готов здесь послужить. Если не будет вот этой миссионерской направленности, постепенно все затухнет, и не будет церковь обновляться, не будет общины расти, и сам человек тоже в каком-то смысле перестанет существовать без вот такого миссионерского настроя.
Я напомню, что начали мы сегодняшний наш разговор о долге, о служении, с разговора о слугах царской семьи. И, конечно, не хотелось бы, чтобы эти люди оказались вот в царские дни в каком-то забвении. В Русской Православной Церкви за рубежом слуги, погибшие с царской семьей, они канонизированы тоже как страстотерпцы, как мученики. В нашей Русской Православной Церкви пока нет, но молиться о них, вот поминать их обязательно, я думаю, нужно всем об этих людях не забывать. И я хочу сказать, что, вот, может быть, немногие знают, в 2009 году все верные царскому дому Романовых слуги были реабилитированы просто на официальном уровне по заявлению дома Романовых. И оказалось этих людей 52 человека. То есть это вот количество людей, которые пострадали за верность царской семье. Если вот какие-то подробности хочется узнать об этих людях, то я сама, к сожалению, этой книги еще не видела, не читала, но если кому-то попадется, вышла такая книга, называется «Претерпевшие до конца», автор Жук. И вот там просто по главам обо всех людях, верных царской семье, начиная от генералов и гофмаршалов и заканчивая вот учеником повара Леонидом Седневым. То есть обо всех людях все, что вот известно, все, что есть в архивах, все, что удалось узнать, обо всех тех замечательных людях можно прочитать. А на этом мы с вами прощаемся. Напомню, что сегодня в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца. На следующей неделе отец Александр вместе с молодежным отделом, с молодыми людьми отбывает на сплав, и поэтому будет у нас какой-то значительный, наверное, перерыв в наших передачах. Удачного вам сплава, хорошей погоды, чтобы вас дождями, ливнями не заливало, чтобы обошлось без всяких происшествий, неприятностей, чтобы все вернулись живые, здоровые, отдохнувшие.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.